Часть вторая. Вагон был совершенно пуст. В нем стояли потертые желтовато-лаковые скамейки, как в старой электричке, на которой маленький Яська ездил с мамой на дачу к знакомым. В полуоткрытые окна врывался встречный воздух, катал по полу пыльные окурки. Потом среди скамеек пробежал маленький спиральный вихрь, закрутил пыль, взметнул бумажные обрывки. Яр сел у окна. Дребезжало треснувшее стекло. За окном низкое солнце кинуло на море широкую огненную полосу. Яр не хотел сейчас метаться по вагонам и разыскивать Игнатика. В этом крылось что-то обидное и для Игнатика, и для него. Яр был уверен, что Игнатик в поезде. Еще совсем немного, и они встретятся. И Яр ласково и твердо объяснит, что не надо бояться тех, которые велят. Яр и Тик будут вместе. Во-первых, потому что они нужны друг другу. Во-вторых, потому что так безопаснее. Те ничего не сделают Яру и ничего не сделают Игнатику, если он рядом с Яром. И ничего не сделают Альке, Данке и Чите, если их спасло счастливое чудо. Чудо? Или какой-то закон, из-за которого эти манекены, одержимые космической гигантоманией, бессильны перед пятеркой друзей? Алька, Данка, Чита. Боже мой, неужели есть надежда, что они живы? Тогда все меняется на этом свете. Нет, надо скорее найти Игнатика и сказать ему обо всем. Проходы между вагонами были открыты. Яр прошагал сквозь поезд туда и обратно несколько раз. Дергал дверки пустых туалетов, заглядывал под скамейки. На него оглядывались редкие пассажиры, все больше хмурые рыбацкие старухи с узлами и корзинами. Не было Игнатика. Яр опять сел у окна в первом вагоне. Похожее на помидор солнце тонуло в море, день угасал. И настроение угасало. Но в том, что Игнатик где-то в поезде, Яр был уверен по-прежнему. Поезд пошел вдоль черно-ржавой стены со многими рядами круглых окон. Яр, наконец, сообразил, это борт громадного парохода, вздымающийся над береговой кромкой. Ну и великан. Кто его построил? Зачем? Давно ли он здесь ржавеет? Опять вопросы, подумал Яр, и никаких ответов. Когда-то он с интересом читал фантастические книжки из коллекции Стасика Тихого. Многие из них рассказывали, как человек с Земли попадал на другие населенные планеты. На этих планетах царило зло и угнетение. Землянин храбро вступал в бой то со сказочными драконами, то со злыми роботами, то с хитрыми диктаторами и выходил победителем. Освобождал планету. Иногда легко и весело, иногда после тяжких трудов и жертв, но освобождал. На самом деле пришельцы не могут освободить планету. Если она хочет, должна освободиться сама. Планета огромная, пришелец мал, затерян, беспомощен, он не знает ее законов. Но тот и его компания, разве они не пришельцы? Кто они такие? Могучие цивилизации или кучка авантюристов? Родились они здесь или пришли из глубины Вселенной? Это все равно, подумал Яр. Они несут планете зло. Тот, кто несет зло, всегда чужой, даже если он с этой планетой. Такие встречались и на Земле, во все времена. Сначала именем богов и владык, потом именем прогресса и любви к человечеству они делали все, чтобы уничтожить Землю и людей. Не удалось. Но не по их ли вине Земля стала похожа на подстриженный сквер с павильончиками для развлечений? Или я не прав? Что я знаю про нынешнюю Землю? Немногим больше, чем про планету. Впрочем, эти мысли волновали Яра меньше, чем одна конкретная и недоступная. О крепости. Рухнула крепость сама, или ее обрушили те, чтобы покончить с опасной пятеркой? Если те, это лучше. Тогда, возможно, сработал закон сопротивления, и ребята спаслись. Поезд ушел от моря, потянулись заросшие холмы. Вечер сразу потемнел, зажглись желтые плафончики. В этом печальном свете и мысли у Яра сделались печальными. Он стал понимать, что на придуманные законы и на чудо надеяться не стоит. Крепость, скорее всего, сползла сама. Видимо, электрические разряды при нашествии как-то нарушили структуру берега, и нечего тешить себя надеждами. А Тик, напуганный мерзавцем Тотом, или просто Тем, будет убегать и прятаться бесконечно. Думает глупый, что этим спасает Яра от беды. Кто-то шаркающий подошел и кашлянул. Яр опять ощутил грудью прикосновение пистолета и медленно оглянулся. Рядом стоял старичок в мятой фуражке с засаленным галуном, с зеленой повязкой на потертом рукаве. «Билетик ваш», — попросил старичок. «Нет у меня билета, отстаньте», — резко сказал Яр. Старичок потоптался, поморгал и заговорил примирительно. «Ну, нет, так нет. Ругаться-то зачем? Сказали бы попросту, я разве не понимаю?» «Что это я?» — ахнул про себя Яр. «При чем здесь старик?» «Извините, папаша, не успел билет купить, спешил». «Ну и ладно», — покладисто отозвался старичок. «Не успел, так не успел». Он присел напротив Яра. «Если разобраться, то кому они нужны сейчас, эти билеты?» «Ты, главное, скажи по-человечески, и я пойму. А то вроде как тот мальчонка. Я подхожу, а он бежать».
«Какой мальчонка?» — замирая, спросил Яр.
«Да шустренький такой, в рубашечке апельсиновой. Я говорю, ну куда ты скачешь-то? Я тебя разве буду ловить? Ты скажи по-хорошему, доезжай дальше». Ну, притих, успокоился.
«А где он сейчас?»
«Тут он и есть, в соседнем вагоне прилег».
Яр поднялся и по-кошачьи пошел к тамбуру. В соседнем вагоне также слабо горел желтый свет и дребезжали стекла. Вагон подпрыгивал на стыках. В такт этому подпрыгиванию вздрагивали мальчишечьи ноги, они торчали из-за спинки ближнего сиденья. Пыльные в белых царапинах на загаре, в стоптанных полуботинках без шнурков. Яр вспомнил, что из шнурков Игнатик сделал тетиву для лука. Он перегнулся через спинку. На голой скамейке, голова на согнутых руках, спал светловолосый, остролицый мальчишка. Яр смотрел на него с ощущением потери и усталости, и с невольной ласковостью. Пацаненок в порванной оранжевой майке был слегка похож на Игнатика. Так продолжалось полминуты. Мальчик поднял веки, встретился глазами с Яром. Секунду лежал неподвижно, потом метнулся к выходу. Яр постоял и пошел следом. Он чувствовал себя виноватым. На ходу он подумал, а Игнатик-то, наверное, и не в рубашке. Он же курточку с собой взял. Зря я гонялся.